Отца и Сына и Святого Духа. В первую очередь всех вас, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю с престольным праздником нашего святого храма, празднованием памяти святого мученика Трифона. Один из алтарей нашего святого храма посвящен памяти этого великого во святых угодника Божьего. На русской земле этот святой особенно почитался, особенно как-то был близок православному русскому сердцу. И недаром, поскольку его скоропослушная помощь, она всегда не оскудевала в том, когда к нему обращались чающие Христово утешение в тех или иных житейских скорбях, невзгодах люди православные. И вот сегодня мы имеем возможность, празднуя этот день, иметь воочию свидетельство его живого присутствия здесь, поскольку икона, которая возлежит посреди храма сегодня, она имеет величайшую святыню, частицу многоцелебных мощей святого мученика Трифона. И эта икона в прочие дни и месяцы года находится в алтаре, в Трифоновском алтаре, где находится рядом с престолом, а вот в день его святой памяти мы торжественно износим эту святую икону на центр храма и имеем возможность приложиться к этой святыне, как бы к живому свидетелю Христову, к живому угоднику Божьему, который благоволил присутствием своим живым и пресным пребывать здесь, под сводами нашего храма. И это действительно радость, утешение, которую Господь через своего страдальца, своего мученика дарует всем нам сегодня, в этот день, в день его святой памяти. Мне хотелось бы сегодня еще обратить внимание ваши, дорогие братья и сестры, на то, что вот мало-помалу мы приближаемся к самому главному, центральному времени в жизни каждого православного человека, к Великому посту. И сегодня, вчерашний вечерний день, особенно по преимуществу, вот мы даже это как-то с батюшками говорили, как-то это особенно отметили, что вот вчера всеночная, предшествующая сегодняшней божественной литургии, она была последней в череде вот таких вот рядовых, что ли, всеночных воскресных бдений, поскольку следующая суббота, это уже будет время, которое всецело начнет нас готовить к началу Великого Поста. В следующую субботу мы уже будем с вами слышать эту дивную покаянную песню «Покаяние, отверзи двери жизнодавче». И вот и вместе с тем сегодняшний воскресный день, оставаясь как бы еще в ряду прочих воскресных дней, ничем не выделяющимся, все же уже начинает нас приуготавливать к этому святому, благословенному времени Великого Поста. Не случайно Церковь почти что за месяц начинает нам говорить об этом святом времени. Впрочем, мы всегда с вами об этом говорим, когда при приближении этого святого благословенного времени мы это подчеркиваем, мы особо обращаем на это внимание, и не случайно, поскольку это время драгоценное, время священное. Будем говорить в эти предшествующие Великому посту дни и в самое время этого святого и благословенного делания, если Господь нам благословит вступить в это благодатное время нашего спасения, будем неустанно об этом говорить, что нет более величайшего, более радостного в духовном смысле этого слова поприща, нежели время Великого Поста. Несмотря на то, что ветхий человек наш, как мы об этом с вами тоже всегда говорим, он пытается, так сказать, как бы вот протестовать, бунтовать, противиться, выражать свое какое-то неудовольствие теми ограничениями, теми сложностями, которыми неизменно сопутствуется время Святой Четыредесятницы, но новый человек, он будет возрастать, он будет возрождаться все более и более. Поэтому нет, еще раз это говорю, еще раз обращаю на это ваше внимание и свое собственное внимание, что нет более спасительного времени для христианина, для Церкви Божией, нежели время Святой Четыредесятницы, по милости Божией, к которой мы все ближе и ближе с вами приближаемся. И вот сегодняшний воскресный день является тому уже неким предзнаменованием, поскольку сегодня мы слышали евангельское повествование о Закхее-мытаре, тоже всем нам, конечно же, знакомое, известное, почти что наизусть евангельское чтение, оно очень коротенькое, но очень глубокое и очень пространное по своему содержанию. Мы вновь с вами переживаем эти какие-то особенные мгновения, когда следим мысленным своим взором за поведением этого странного, не иначе, наверное, человека, которого звали Закхей, что в переводе с еврейского означает «праведность». Я уже об этом много раз говорил и обращал на это ваше внимание. Какая ирония, какая насмешка наверняка кроется вот в его имени и в том делании, которое он осуществлял в своей жизни. Он был мытарем, он был начальником мытарей. Какая же здесь может быть праведность? Наверное, люди, произнося его имя, наверное, просто приходили в недоумение, в какое-то даже брезгливое отвращение, что им приходилось называть его имя, которое ассоциировалось прежде всего с той неправедностью, хотя имя его означало праведность, с тем беззаконием, которое он вершил. И, конечно же, это было, наверное, неким соблазном, смущением и недоумением для многих и многих людей, которые окружали его. Вот я недавно, кстати, прочитал такую замечательную вещь, в общем-то, ничего нового она для меня не открыла, но вот некий, вот такая некая деталь, некая черта, она как-то была весьма и весьма характерна. Вот мы говорим часто о мытарях, вот следующее воскресенье вообще будем говорить и превознесем даже мытаря, как, впрочем, и сегодня. Начальника мытарей мы тоже возвеличим, поскольку не ради того делания, которое он творил в своей жизни, не ради того, что он был сборщиком налогов и податей, а за то покаяние, которое и сегодняшний мытарь Закхей, и мытарь, о котором мы будем говорить через неделю, они явили необыкновенные вершины покаяния, вершины сокрушения, осознания и видения своих грехов и беззаконий. Так вот, вот эта мысль, о которой мне хотелось бы сказать вам сегодня, которую недавно я как-то вот для себя открыл, да, прочитал о том, что должность мытаря в то время, о котором мы с вами говорим, о времени земной жизни, это была действительно должность, за которую нужно было заплатить большие деньги. Она покупалась, эта должность. То есть, почему? Потому что это было очень денежное, как бы такое, знаете ли, так сказать, такое вложение. Потому что человек обеспечивал себя на многое, так сказать, на всю жизнь наверняка. Так вот, он большие деньги платил. Не просто его выбирали там, или он нанимался, как бы, так сказать, на какую-то работу, а он платил деньги для того, чтобы потом, так сказать, да, и с него что требовалось, мытаря? У него был некий такой план работы ежедневный, там, или еженедельный, или ежемесячный, не знаю, неважно. То есть ему был дан некий такой, как бы, так сказать, такой вот, как бы денежный объем. Он обязан был сдать государству эту сумму денег. А потом ему разрешалось сделать все, что угодно. Ему никаких препятствий не было и не чинилось никем. Он имел некое право. И вот тогда действительно, почему мытари были презреннейшими существами в своем народе? Во-первых, это были предатели. Что может быть гнуснее предателя в любых человеческих отношениях? Ничего. Наверное, я не знаю, будь это дружеские отношения, будь это уж тем более семейные отношения, когда один из супругов предает другого, что может быть более омерзительного? Как можно вообще этому человеку потом верить? Как можно вообще рядом с ним находиться? Как можно смотреть на его глаза, бесстыжие глаза, которые готовы при любом удобном случае предать и изменить? Да невозможно. Поэтому совершенно справедливо мытари имели такое вот отношение к себе, потому что они были предателями с одной стороны. Они нанимались, вернее, даже мало того, что, как бы, так сказать, от некоего, так сказать, недостатка, от некоего, как бы, так сказать, там, я не знаю, там, от необходимости, так сказать, снискать пропитание ежедневно. Нет, они понимали, что вот сейчас удобная возможность, удобный повод для того, чтобы обогатиться. И они покупали эту должность, и потом они уж всеусердно, так сказать, уже, так сказать, использовали ее, да, обирая своих собственных собратьев, сограждан. Вот поэтому, еще раз возвращаюсь к этой мысли, эти люди действительно были, ну, их имена были, в общем-то, нарицательные, и поэтому их презирали, их ненавидели. А здесь не просто обыкновенный рядовой, так сказать, там, сборщик подати, мытарь, а здесь начальник мытарей, значит, как он смог выслужиться, да, как он смог, так сказать, преуспеть в своем делании. Уж, наверное, так сказать, уж сколько проклятий людских он на свою голову снискал, вот своим вот таким, так сказать, жестокосердием, своим цинизмом, своим глумлением по отношению к окружающим его людям, беспощадностью, жестокостью, немилосердием, несостраданием и прочее, и прочее, и прочее. И вот именно этот человек заставляет нас совершенно по-другому взглянуть, даже не на то делание, каковым они занимались, а на то, как человек может, творя грех, он вместе с тем в своем сердце сохранить хоть какие-то остатки, какие-то проблески человека, какого-то человеческого достоинства в себе. Что происходит на наших глазах в сегодняшнем евангельском повествовании? А то, что Христос входит в Иерихон. Кстати, вот если мы обратим внимание, это очень замечательная хронологическая цепь событий. В прошлое воскресенье, если вы помните, в Евангелии шла речь об исцелении Господом Иисусом Христом прокаженного, который сидел исцеление слепца, который сидел у ворота Иерихона. Вот Христос, входя в Иерихон, Он исцеляет человека, который просит Его об исцелении, Вартимея, который взывал, слыша о том, что идет Христос, Иисусе, Сыне Давидов, помилуй мя. А выходя из этого же города, Господь совершает еще одно чудо, еще более величайшее чудо. Казалось бы, что может быть непостижимого и неизреченного, нежели возвращение зрения слепцу? А здесь Христос исцеляет душу человеческую, потому что Закхей, этот начальник мытарей, этот презираемый всеми человек, он исцеляется Христом от тех недугов душевных, язв духовных, каковыми был неисцелимо, казалось бы, болен. Происходит необыкновенное, с одной стороны, даже несколько ироничная, как бы такая, да, вот картина, ситуация. Он был, как об этом повествует евангелист, он был чрезвычайно небольшого роста. Мы об этом тоже всегда обращаем внимание с вами. То есть коротышка, вот такой карлик, понимаете, который еще дополнительно снискивал по отношению к себе презрение, насмешки. Его, может быть, с ним никто не вступал в личный конфликт, потому что себе было бы дороже. Но уж наверняка за глаза уж как его не поносили, как над ним, наверное, не смеялись и не глумились. Вот этот коротышка вдруг бежит, чтобы увидеть Христа. Он опережает эту толпу, он не может ничего сделать, потому что его впереди, так сказать, он видит только лишь человеческие спины и головы, за которыми скрывается Христос, и тогда он оббегает эту толпу. Он очень правильно рассчитал, наверное, путь Христа по выходе его из города, и он начинает лезть, карабкаться на смоковницу, на дерево, чтобы с этой высоты, из-за недостающего собственного роста, увидеть Христа, чтобы глазами глазам увидеть Спасителя мира. Вот такое абсолютно нелепое поведение этого вполне респектабельного человека, состоявшегося человека, наверняка имеющего определенную власть человека, но он забывает обо всем этом. Он карабкается на дерево, как какой-то мальчишка, и чтобы увидеть Христа, хотя бы издали узреть и увидеть Его. И вот тогда Господь, оборачиваясь глазами к глазам, встречается с Закхеем и говорит ему, обратим внимание на это необыкновенное событие, толпа людей окружает Христа, наверное, тысячи людей теснятся, чтобы хоть как-то тоже увидеть, а уж если как-то там заговорить с ним, обратиться к нему, уж, наверное, это выше даже всяческих желаний. А здесь Христос как бы сквозь эту толпу, чающих Христово утешение и его внимание, он видит этого ничтожного человека, презираемого всеми человека, и говорит ему, обращаясь по имени, и на эту деталь обратим свое внимание. «Закхей», говорит Христос, тем самым показывая, что Богу мы все по имени ведомы. Бог каждого из нас по имени знает, и не только по имени, но и глубины нашего сердца Господь ведает, без исключения, будь это Закхей, будь кто это либо другой, каждый из нас, каждого из нас Господь знает по имени. И говорит ему, слезай, ибо сегодня мне надлежит быть в доме твоем. Закхей не может поверить своим ушам, он не может поверить своим глазам, что тот, кого он и не чаял увидеть сквозь это людское море, сквозь эту толпу, он сам к нему обращается и говорит, слезай скорее, пойдем, мне быть надлежит сегодня в доме твоем. Значит, Закхей от избытка восторга, духовного восторга, ликования говорит, Господи, если я, вот что тоже говорит нам в свою очередь, о том, что человек этот прекрасно знал и свои грехи, и свои мерзости, и свои гадости, которые он творил окружающим его людям, то есть не бессознательно, не просто он выполнял некое, знаете, некий свой гражданский долг, будучи облеченным какими-то, так сказать, там, полномочиями. Нет, он все прекрасно все понимал, как каждый из нас все прекрасно понимает о самом себе. Только мы боимся себе признаться в этом и не хотим в этом признаваться ни себе, ни Богу. Так вот, Закхей восклицает, Господи, если я кого чем обидел, Господи, я половину имения, говорит он, нищим отдам, половину всего того, что я имею. А если кого чем обидел, четверицую воздам. То есть в четырехкратном размере я верну свои долги. То есть он Господу говорит, и наверняка не ложно об этом свидетельствует, что все, что он имеет, что он накопил за все эти годы своего грабежа, который он творил, беззастенчиво и бесстыдно, он все это отдаст. Если даже мы подсчитаем, если сразу же половину отдаст, а потом начнет рассчитываться со своими там, должниками, которому каждому в четырехкратной степени воздаст, да он без гроша сам останется и остался без гроша. Это правда. Потому что о нем известно, его судьба дальнейшая известна в церкви. Святой Климент Римский рассказывает о том, что Закхей стал спутником в апостольских подвигах апостола Петра. И он проповедовал Христа вместе с Петром, ходя вместе с ним, проповедуя Евангелие. И при Нероне в Риме он был обезглавлен, его казнили, Закхея. Вот того самого, о котором мы сегодня с вами слышим, который так Господа полюбил, так уверовал в Него, что все остальное для Него уже перестало иметь значение. И он жизнь свою скончал ради Христа, за Христа. Вот такое замечательное сегодняшнее евангельское повествование всем нам с вами, дорогие братья и сестры, Господь предлагает. Вот уже на заре начинающегося, приближающегося к нам великопостного делания, чтобы мы действительно увидели свой грех. Конечно, он другой, и грехи каждого из нас иные, и ответственность пред Богом каждого из нас совершенно иная. Она не похожа на ответственность рядом стоящего с нами человека. У одного больше, у другого меньше. Но в любом случае мы видим с вами, как человек способен был увидеть себя и последовать за Христом, что бы о нем ни говорили, как бы о нем ни думали, как бы над ним ни смеялись. Для него это ровным счетом не имеет никакого значения. И то самое общественное мнение, о котором мы очень часто беспокоимся, как бы там чего ни подумали о нас дурного. Наверное, это справедливо и правильно. Зачем кого-то соблазн водить какими-то своими, может быть, дурными поступками. Это правильно, и мы должны действительно все-таки всегда отдавать себе отчет, как мы себя ведем по отношению к окружающим нас людям. Но если это касается выбора этого так называемого общественного мнения и Христа, то Абсолютно не имеет значения, как обо мне кто-то подумает, если я иду со Христом. Помните, как это слова, которые очень часто я тоже, по крайней мере, так сказать, вот привожу у Достоевского, как он однажды замечательно сказал, даже, впрочем, не однажды. Однажды в дневнике это его собственная мысль была, а потом он вложил эту мысль в уста одного литературного персонажа, такого несчастного Шатова в «Бесах». Он сказал, что если мне с математической точностью докажут, что истина вне Христа, то я предпочту остаться со Христом, чем с истиной. Не нужна мне ваша истина, если она вне Христа, если она без Христа. Потому что для меня Христос – жизнь. Для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение. Как бы вот эту мысль вспомним апостола Павла. Потому что все сводится прежде всего к этому главному и основному. И вот Закхей избрал именно Христа. И для него уже не имело значения, для него для этого вполне, так сказать, благополучного, так сказать, имеющего определенный статус, так сказать, своего какого-то социального положения в обществе, это уже ровным счетом ничего не означало. Потому что он желал увидеть Христа, и он увидел Христа. И Христос его увидел, что самое главное. Поэтому, дорогие братья и сестры, сегодняшнее евангельское повествование нам говорит о том, что мы все, без исключения, Богом любимы. Что о каждом из нас Господь знает и ведает. Каждого, как уже об этом сегодня сказано, по имени, каждого из нас по имени знает. И называет нас этим именем, и говорит каждому из нас, не Закхею только лишь сегодня, а всем, вам, мне, Закхей. Сегодня мне надлежит быть сегодня в доме Твоем. Вот Христос желает, Он избрал наше сердце Своей обителью. Как, помните, как замечательно в Евангелии сам Спаситель говорит, что кто возлюбит Меня, то Я и Отец придем к тому человеку, и обитель у него сотворим. Вот Господь обителью Своею избирает наше сердце и говорит нам, повторяюсь опять, подобно Закхею, слезай, Закхей, вот, так сказать, с тех нагромождений, куда ты забрался и вскарабкался, мне в твоем дому надлежит сегодня быть. Вот, и когда Закхей произнес эти слова покаянные, что половина имения дам нищим, и все, что кому задолжал, четверицу и воздам, Господь говорит такие замечательные слова. Ныне пришло спасение дому сему, ибо и сей сын Авраам есть. Ибо сын человеческий пришел спасти неправедников, а грешников покаяния. Понимаете? И каждый, если мы отзовемся на этот зов Христов и постараемся положить все свои человеческие усилия к тому, чтобы Христос воцарился в нашем сердце, тогда Господь и о нас с вами скажет. И это сын Авраам есть, ибо я для него и пришел, чтобы его, погибающего, спасти и соделать его наследником вечной жизни. Аминь.